Глава 4. Заботы и хлопоты. Кафе «Баллада», размещавшееся в стандартной пятиэтажке, вне всякого сомнения занимало место, где раньше, то бишь приканувшей в небытие советской власти, был то ли магазинчик, то ли какая-нибудь пельменная. Это было ясно с первого взгляда. Никак не походило, что бизнесменчик Муслим переоборудовал несколько квартир первого этажа. Мазур насторожился. Показался одетый в штатское дядя Гриц, совершенно не вызывавший подозрений прохожий, опрятный и трезвехонький. Остановился у кромки тротуара, закурил и небрежно ткнул большим пальцем себе за спину. Клиент, следовательно, пребывал в пределах досягаемости. «Бьем», — сказал Мазур. В задке фургончика на металлическом столике стоял сверкающий ящичек, щедро украшенный кнопками, рычажками, светодиодными табло и прочими архитектурными излишествами, а над ящичком торчала небольшая, но сложная антенна, направленная в боковое стекло, напоминавшая наркотическую галлюцинацию. Кентавр сноровисто перекинул парочку тумблеров, нажал парочку кнопок, в завершение сдвинул вниз до упора рифленую клавишу в вертикальной прорези. Судя по первым впечатлениям, ничего особенного не произошло, ничего не взорвалось поблизости, не раздалось жутких электронных звуков, всего-то навсего дернулась тонкая черная стрелочка, да числа в окошечках изменились, и лампочка красная загорелась. Однако прибор был далеко не прост и уж никак не безобиден, поскольку, будучи жутко засекреченным, вовсю использовался в радиоэлектронной борьбе. Нынешнее служебное положение Мазура обеспечивало ему свободный доступ к массе игрушек и посерьезнее. Сейчас внутри, в означенном кафе, моментально вырубились все электричество, проводные телефоны, а также тревожная сигнализация, ради которой, собственно, все и было затеяно. Какое-то время персонал кафе, о чем он еще и не подозревал, был абсолютно лишен возможности вызвать помощь. «Марш!» — сказал Мазур. Тот самый заслуженный УАЗик взревел мотором и помчался примехонько во двор к служебному входу в кафе. Он тоже был с секретом, поскольку числился на балансе и использовался не только Мазуром в личных целях. Собственно, от ветерана остался только кузов, а вся прочая начинка была гораздо современнее и качественнее. Номер, предусмотрительности ради, тоже был не настоящий, правда, на взгляд постороннего наблюдателя, неотличимый от правильного. Поскольку ему предстояло украшать машину не более четверти часа, Мазур и его команда решили, циничной насмешки ради, немного пошутить. А потому номер на УАЗике красовался несколько сюрреалистический – ЦООО.РУ. Фургончик плавно, без малейшего писка и визга тормозов, остановился в метре от желтой двери, распахнулась левая боковая дверца, и Мазур с двумя сподвижниками ринулись внутрь, все трое в камуфляже и скрывающих лицо масках с короткими автоматами наперевес. Говоря по секрету, все три АКСУ были не более чем макетами, которые в определенных магазинах может купить любой, были бы деньги. Но выглядели трещотки убедительно, как две капли воды, напоминая настоящее. Они не бежали, просто достаточно быстро и целеустремленно шагали по неширокому коридору, грохоча высокими ботинками с лихой наглостью уверенных в себе людей. Наглость, как говорил Мазур, сестра таланта. Слева за широким проемом без двери располагалась кухня, откуда шибануло скопищем аппетитных запахов. У здоровенной электроплиты застыли недоумевающие три повара, два несомненные славяне, один стопроцентно азиатского типа, то ли настоящий китаец, то ли работавший под такового киргиз. Баллада себя в рекламе позиционировала как заведение с натуральной китайской кухней. Таращились на внезапно вырубившуюся плиту. Вся троица повернулась на гром-гром-гром от шагающих сапог и окаменела окончательно, как многие мирные обыватели оцепенели бы на их месте. Закамуфлированная троица, не сбиваясь с шага и не теряя темпа, достигла двери, на которой красовалась пластиковая табличка, возвещавшая всем, что именно здесь размещается СИЗОВ МГ. Вмиг определив, что открывается она внутрь, Мазур от всей души наподдал по ней рифленой подошвой, и она распахнулась, ясное дело, с грохотом ударившись о стену. Внутри и в самом деле, как следовало из агентурного сообщения, обнаружился субъект, чьи анкетные данные 100% совпадали с информацией на табличке. Будучи без пиджака, висевшего на спинке стула, с распущенным узлом галстука, господин Сизов за секунду до бесцеремонного вторжения грозных автоматчиков приобнимал за плечики молоденькое созданице в коротеньком белом халате и, судя по позе, как раз пытался использовать служебное положение в личных целях. Классическая картинка из советского учебника политэкономии «Акула капитализма» цинично эксплуатирует бесправный пролетариат. Правда, создание, судя по явно циничной ухмылочке, вовсе не собиралось протестовать против диктата капитала. Улыбочки так и приклеились к их физиономиям, терпеливо циничные у юной поварихи или, кто она там, и похотливые у господина Муслима. В следующий миг атаман безжалостно разомкнул нежные объятия, заломил Муслиму руку за спину, согнув его в три погибели, нацелил головой в распахнутую дверь и в быстром темпе погнал к выходу. За ним, грозно держа автомат дулом вверх, испарился кентавр. Мазур задержался ненадолго, похлопал по плечу остолбеневшую повариху и без всякой жалости к разлученным влюбленным посоветовал: «Поищи другого папика, солнышко, этот годочков через 5 вернется, и то, если амнистия грянет». Отдал честь и покинул комнату. Прыгнул в УАЗик, и замаскированное под убогого ветерана чудо техники рвануло со двора. Все произошло в считанные секунды, никто не успел ничего понять, а свидетели ручаться можно, ничего толком рассказать не смогут, будут путаться в показаниях и преувеличивать. А впрочем, какие там показания властям? 100% вероятность, обслуга решит, что босса прихватили некие силовые структуры, и никто не станет никуда звонить. А там хозяин и сам объявится, никто ж не собирается его под асфальт закатывать. Они ненадолго притормозили в тихом местечке, тупике между двумя рядами гаражей, где свидетелей не усматривалось ни единого. Атаман выскочил из машины, в два счета отодрал жесткую пленку, имитировавшую номера спереди и сзади. Под ними обнаружились настоящие, законные, легальные и, между прочим, говорящие, способные отпугнуть любого гайца. Вот теперь можно было ехать не торопясь, соблюдая правила дорожного движения, не превышая и не нарушая. Они сложили автоматы в угол, сняли вязаные капюшоны с дырками для глаз. Мазур повернулся к съежившемуся на сиденье пленнику, прижатому к стеночке дружелюбно ухмылявшимся атаманом, и жизнерадостно воскликнул: «Вот так встреча! Хвостом меня по голове! Кого я вижу? Вот так совпаденьица! Какими судьбами?» Муслим пребывал в полуобморочном состоянии. Всмотревшись, он узнал Мазура, и на лице у него отразилась трудноописуемая гамма чувств и эмоций. Сначала несомненная радость от того, что это, оказывается, не настоящий арест. Потом клиент вспомнил, при каких специфических обстоятельствах случилось их знакомство, и, судя по лицу, ему резко поплохело. Жестом велев атаману пересесть, Мазур сам уселся рядом с незадачливым ресторатором, дружески положил ему руку на плечо и спросил: «Удивился?» Тот кивнул. «Душа в пятки ушла», — продолжал Мазур. Снова кивок. «А зачем удивляться-то, голубь?» — усмехнулся Мазур. «Неужели не понимал, что за такие фокусы тебе рано или поздно морду набьют, причем скорее рано, чем поздно? Не понимал? Оптимист? Ни один настоящий мужик не спустит дешевки вроде тебя подобные пакости. Трудно было заранее подумать». Он усмехнулся с неприкрытой брезгливостью. Не требовалось ни обработки, ни давления. Пленник был парализован страхом и на все готов. Всех заложить, всех продать за копейки, в чем угодно присягнуть и смертельное обязательство кровью подписать. Это экономило время и труды, но в то же время всерьез настораживало. По некоторым соображениям... «Успокойся, родной», — сказал Мазур мягко, задушевно. «Если ты мне на все вопросы откровенно ответишь, я тебе не то что уши не отрежу, но даже морду не набью. Я свое благородство распространю до того, что отвезу тебя на то же место. отпускать тебя в таком виде далеко от твоей забегаловки. Еще под автобус попадешь от расстройства. Вот ей-богу, назад отвезу, и ты еще успеешь к своей судомоечке поприставать. Ясно? Но это исключительно в том случае, если ты в ответ на мои законные вопросы будешь разливаться соловьем, испражняться словесно, как кандидат в депутаты перед электоратом. Ну, пискни чего-нибудь для завязки разговора. У тебя такой вид, словно сказать, что хочешь. Валяй, я ж не зверь.